Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку, за такой обзор года, но скажите, пожалуйста, вот сейчас переговоры, ждем каких-то сведений из Майами, что же будет на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но а перед встречей Зеленского и Трампа Владимир Путин внезапно, или, может быть, не внезапно, поехал к надел военную форму, отправился к военным, заявил о нулевом интересе к получению Донбасса путем переговоров, потому что можно получить и военным путем, но все-таки кажется, что ситуация в действительности на фронте очень сложной остается. Насколько типично для путинской переговорной тактики вот эта ситуация, когда мы вдруг его видим в военной форме?
Ну, тут тот факт, что он в военной форме, сильно вторичен по отношению к заявлению о том, что нам, дескать, можно и без переговоров обойтись, мы, так сказать, свое возьмем силой. Ну, очевидно, он пытается сейчас создать у Трампа такое ощущение в преддверии переговоров с Зеленским. Ну, то есть он хочет, чтобы Трамп не Трамп же увлекающийся человек, он в раж входит, да, и он, а Зеленский, ну, понятно, он, в общем-то, уже нашел ключик к Трампу, уже не совершает тех ошибок, которые совершил во время первой их встречи в феврале уходящего года. И поэтому он сыграет на вот этом трамповской привычке увлекаться, так сказать, там, польстит ему, там, вот, что-нибудь пообещает, и Трамп возьмет на себя слишком много. Ну, то есть скажет, да, давай, вот, значит, вот, я согласен с твоим предложением, твой план на меня устраивает, сейчас мы Путину это вносим, а если он отказывается, то начинаем давить с помощью санкций, новый раунд санкций. Вот у нас там законопроект Линдси Грэма лежит, уже пылью покрылся в Конгрессе, пора выпускать, так сказать. И вот Путин хочет, чтобы у Трампа не было вот таких шапкозакидательских настроений, чтобы у Трампа настрой был не такой, давай, Володя, сейчас мы навалимся на него, а вот такой, знаете, Володь, слушай, ну ты же видишь, что творится, давай лучше вот, ну, будем реалистами. Ну, то, что ты предлагаешь, это нереалистично. Ну, даже если сейчас с тобой соглашусь, ну, внесем мы это предложение, он его отвергнет, мы опять там потеряем, условно говоря, месяц там. Вот, я думаю, что это попытка сформировать переговорную позицию Трампа, продемонстрировав, что, ну, Россия не будет, так сказать, там, танцевать под дудку украинцев и американцев, если они к украинцам присоединятся. Дескать, поэтому не хотите с нами ссориться, лучше давайте не начинайте даже вот под украинскую дудку танцевать. Вот. Как-то так. Форма в данном случае, ну, это просто еще один, значит, еще один штришок, что называется.
А насколько это важно для внутренней аудитории?
Форма?
Ну, да вообще, и выступления, его вот эти заявления, и поездки.
Да нет, это уже, знаете, так, слушайте, ну, только что с Купинском была совершенно смешная история. Ну, то есть все уже внутри поняли, что это, ну, такая вот пропаганда, она фоном идет, она уже перестает восприниматься как нечто достойное содержательного обсуждения. Ну, то есть так, знаете, как 80-е годы там, ну, поглядывали, что там на передовице правды, да, но в целом вчитываться уже смысла не было, в принципе, уже знали, что там примерно пишут. Ну, я имею в виду до перестроечного времени. Там, после начала перестройки, конечно, наоборот, стало интересно читать. А до этого, ну, все понимали примерно, что, о чем там. Может быть, нюансы для вот того, кто, для тех, кто прям реально вникал в нюансы. Там важна была расстановка фамилии, условно говоря, да. Кто кого в аэропорту встречает. Ну, для тех, кто погружен был в аппаратную составляющую, да, эта история. Для них это было интересно. Для всех остальных это вот был так, значит, ну, значит, все идет, как идет. Все как вчера было, так и сегодня также, да, пока перемен никаких не намечается. Ну вот, для того, чтобы зафиксировать, что да, в очередной раз мы видим, что Путин продолжает гнуть свою линию, ну, окей, поняли, так сказать. Да. Подтверждение того, что мы и без того знали.
А в интервью с Кабеевой Сергей Рябков выдал такую формулу. Мы не можем выйти за рамки анкориджа. И все время про дух анкориджа, дух анкориджа. Ну, и кажется, что это такая целенаправленно просто сразу отметается любая возможность переговоров. То есть просто отказ практически от переговоров. Вот такое, такая совершенно четкая позиция. Зачем Кремлю сразу вот с порога от всего отказываться?
Ну, потому что Путин считает, что у него есть возможность ну, настоять на большем. Да? То есть объективная ситуация на поле боя позволяет, как он считает, ему надеяться на то, что ну, если мы продолжим отметать их варианты, то никуда они не денутся, они примут наши варианты. Вот. То есть переговорная позиция сформирована не в Кремле, а сформирована, так скажем, на поле боя. То есть реалии на земле пока вот таковы. Поэтому он и ведет себя. А сама по себе формула вот эта про анкоридж, ну, это просто МИДовский штамп. Знаете, вот МИД, это я прям хорошо помню, значит, когда работал там в референтуре, ну, все понятно, все внешнеполитические тексты всегда болванка, так сказать, приходила из МИДа. И у нас это просто притча во языцах была, там все просто хохотали, вот эти бесконечные МИДовские штампы. Значит, в некоторых ситуациях, ну, прям вот пару раз было, когда вот мы находили, значит, вот прямо целые куски текста, там, условно говоря, готовится визит Путина, не знаю, во Вьетнам, значит, и МИДовская заготовка приходит, ну, обычно пустая такая вот штампы, знаете, такие там, пришло время сверить часы, так сказать, буквально в каждом тексте они сверяли часы, там, вот, намечали план поступательного динамичного движения, там, развития двусторонних отношений, ну, и так далее. И вот пару раз мы натыкались, что вот он весь кусок, слово в слово, там, целый абзац из, простите, из текста, там, месячной давности, которую они же нам присылали. И пару раз было даже, когда страну забывали поменять. Ну, условно говоря, текст про Вьетнам, а у них там Турция стоит. Да? И это было вообще ужасно смешно. И, ну, и поэтому к МИДовским текстам относились, знаете, как к халтуре какой-то. Ну, то есть прислали, надо пробежаться глазами, так сказать. Может, вдруг что-нибудь интересное есть. А так основные поставщики политических смыслов, вот внешнеполитических смыслов, там для нас были не МИДовцы, а управление внешней политики, ну, то есть те, кто вот подчиненные Ушакова сейчас, да, помощника президента. Вот мы с ними эти тексты писали. И вот этот дух анкориджа, это, я думаю, у Кремля мы это не встретим. По-моему, Путин вообще ни разу ничего такого не говорил. А, ну, медаки, они, я говорю, у них просто бюрократический аппарат так работает. Ну, вот появился этот штамп, и все, и произвел. И... Простите. Ну, в общем, вы поняли.
Да, но еще Рябков сказал то, что я воспринимаю как угрозу, буквально. То есть, мне кажется, Рябков угрожал практически. Он говорил про защите русских по всему миру и пообещал, что в новом году Россия займется этой защитой, где бы они ни находились. Значит, собираются бороться с неоколониализмом и защищать русскоговорящих людей. Вот заявил тоже Сергей Лавров. Но он говорил в действительности о дипломатической работе с разными странами, вот, невзирая на расстояние, которое отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, работа и защита русских и русскоязычных, живущих, где бы они ни находились, они должны чувствовать себя защищенными Россией. Вот это, значит, наша главная цель. Звучит для меня как угроза абсолютно. Насколько это штамп?
Абсолютный штамп. Вот, ей-богу. Просто сейчас ситуация, когда гибнут люди... Ну, это все как бы в другом свете предстает. То есть мы вдруг выяснили, что они готовы свои штампы подкреплять кровью. А в принципе, ну, они всегда это говорили, это еще там с 2000-х годов появилось. На самом деле, по-моему, и у Ельцина это время от времени звучало. Вот. Потом это вот перекочевало к Путину, расширилось, увеличилось. И МИДовцы это вот точно так же, как я вот сказал до этого, они работали. Вот то же самое относится и к... вот этому штампу про защиту русских. Ну, то есть в Китае там они не вспомнят про защиту русских. А про защиту русских вот в ситуации, когда они решат с кем-то повоевать, они вспомнят. Ну, то есть для них и права русских, конечно, это инструмент исключительно. Ну, по-другому и быть не может. Это просто, извините, смешно. Но видно же, вот как они относятся к правам русских в самой России. Понимаете? Ну, то есть, вот символ России, это, я не знаю, вот как с ОВД Дальнего повелось, там человек, насаженный на бутылку. Вот Россия, понимаете? Вот. Русский человек, насаженный на бутылку русским же милиционером. Вот. И это система. Это не исключение из правил, это правило, понимаете? И посмотрите, как они заботятся о правах русских там в Курской области, например. Там что, не русские, что ли? Выкидывают их вот теперь из этих, то есть не могут вернуть их в их дома, где они там жили, не могут им эти дома порушенные отстроить, которые сами не смогли защитить, сами начали войну, сами не смогли защитить людей, а теперь эти люди, значит, где-то там мыкаются, какие-то небольшие компенсации получают, ну там 60 тысяч в месяц на семью, это что, гигантские какие-то деньги, с учетом того, что им надо снимать квартиру, дом, я не знаю, что они бежали из своих домов в одном белье буквально, да, и с тех пор не могут вернуться. И их теперь лишают еще и этих выплат. Понимаете? Вот русские люди. Чего Рябков не защищает права этих русских людей, понимаете? Вот. А поэтому абсолютно такая вот инструментальная, пустая вещь, бессодержательная. Я бы вообще, вот ей-богу, Саш, о внешней политике, когда кто-то говорит, вот имеет значение, когда, ну, сам Путин, понятно, говорит, когда об этом говорит, значит, Ушаков, ну, он редко об этом выступает. Когда говорит, ну да, Лавров министр все-таки. Захарова у них, она, конечно, ну, абсолютная хамка, да, но она, видно, что она на связи с Громовым, с Кремлем, и поэтому она транслирует, ну, некие мысли оперативные, что называется, да, связанные с конкретикой. А замы министров, вот все, что ниже Лаврова, и за исключением Захаровой, это просто вот производство штампов. Это вообще не стоит того, чтобы вот их читать и их обсуждать.
Все отметили. Но единственное, вот Лавров тогда, во-первых, он как-то несколько пропал, мы это уже обсуждали как-то, но сейчас дал большое интервью ТАСС, где заговорил про Китай. Вот не знаю, вот как насчет защиты русских, а вот Китай они собираются защищать, потому что Лавров сказал, что в случае обострения из-за Тайваня Россия поддержит Китай. Один из базовых принципов — это взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности. Лавров как-то вовсе сейчас выпал из американского направления, как будто бы в азиатско-тихоокеанском направлении какая-то активизация там может происходить. Я имею в виду, МИД как-то с Китаем сейчас собирается больше общаться и взаимодействовать.
Ну, вообще, Лавров — это ястреб. Он принадлежит к группировке ястребов. А ястребы, они тащат Россию в сторону Китая. Вот в чистом, таком наиболее явно выраженном, без всяких обиняков виде, это сформулировал Сечин во время своего выступления пару месяцев назад, там где-то на форуме в Китае, даже пару месяцев еще нет, наверное, месяц-полтора прошло, значит, сказав, что вот правильно, так сказать, когда-то там сказал великий Си Цзиньпин, что нужна, так сказать, когда мы там думаем о движении вперед, нужна запасная миска риса, так сказать, да. Вот, ну, то есть надо вот формировать стратегический резерв, что называется, да. И вот Россия готова быть, сказал Сечин, вот такой энергетической миской риса для Китая. Вот стратегия, вот путь, да, который предлагает России эти ястребы. То есть уже стало очевидным, что Россия не тянет сама по себе вот все те задачи, которые, значит, на ее плечи взвалил Путин, значит, стать вот, ну, там, таким вот глобальным лидером, там, сверхдержавой, да, не справляется она с этой задачей. И поэтому, ну, ей нужна какая-то внешняя подпорка. И вот сейчас, собственно говоря, там идет спор, да, в элитах. Есть вариант прижаться к Америке, Трамп их манит, так сказать, да, давайте, да, дескать, ко мне, да. Значит, и технократы типа Ковальчуков там, да, они предлагают двинуться в сторону Америки. Вот, дескать, ну все, Америка же перестала быть врагом, она же теперь союзник. Ну так давайте с ними. А ястребы говорят, что нет, Америка только притворяются, так сказать, союзником, они все равно как были врагом, так и останутся, будут пытаться вмешиваться в нашу внутреннюю политику, там, критиковать нас за отсутствие демократии, учить нас там свободе слова, так сказать, и свободе выборов. Будут, значит, вводить санкции, даже если сейчас снимут, потом найдут к чему придраться. Трамп проиграет выборы через 3 года, значит, опять придет какой-нибудь а-ля Байден там, вот, это, в общем, ненадежная ставка. А Китай, это вот, так сказать, наше все, да, поэтому надо вот на Китай ориентироваться. И Лавров, он просто часть вот этой группировки, да, и поэтому он, понятно, делает большой шаг навстречу Китаю. Вот Сечин сказал, что мы готовы быть энергетическим миской риса для Китая, а Лавров сейчас говорит, что мы поддержим Китай в конфликте с США по вопросу Тайваня. То есть делает прям, ну, такой прям вот реверанс. Да? Ведь Китай, я напомню, публично, да, понятно, он помогает обходить России санкции, там, значит, снабжает ее военными технологиями. Там, и, то есть помогает, конечно, очень сильно помогает в этой войне. Без Китая, я думаю, Россия бы не сдюжила. Но публично он все-таки занимает позицию, что, так сказать, территориальная целостность Украины неприкосновенна, и конфликт, значит, должен быть урегулирован мирным способом. Ну, то есть вот такого, чтобы, типа, мы поддерживаем вас в конфликте с Украиной, пусть Украина отдаст вам Донбасс, Китай такую позицию не занимает. А Лавров уже побежал, так сказать, там рассыпается перед ними. Ну, по всей видимости, они... Китай же тоже сократил закупки российских углеводородов после введения вот этих санкций новых. Вот, отказывается там в рамках проекта «Силы Сибири-2» сотрудничать, просто напрочь отказывается. Ну, говорит, ну, продавайте нам по своей домашней цене тогда, по внутренней цене свой газ. А еще газопровод постройте сами за свой счет, а мы тогда, ну, согласимся у вас его брать. Ну, по сути, без прибыли для вас. Вот. А если нет, так и нет, тогда идите к черту. Ну, в общем, я думаю, сейчас, поскольку ситуация в экономике российской ухудшается и стратегическое положение России ухудшается, вот этот спор так все-таки с Китаем или с Америкой, ну, он приобретает более острый характер в том смысле, что, ну, пора принимать решение, до бесконечности сидеть между двух стульев не получится. Трамп давит, видите, уже санкциями угрожает, какие-то санкции уже вводят, вернее, даже. Вот. Поэтому... Значит, вот приближается время принятия решений, а китайцы тут вот, ну, не создают прокитайской российской партии достаточное количество аргументов, с помощью которых можно Путина убеждать, что все-таки нет, надо идти на восток. И поэтому и Сечин уже, так сказать, публично там готов унизиться, так сказать, китайский сапог себе на шею поставить. И Лавров теперь уже там, значит, бросился, им тоже пытается на шею повиснуть. Вот. Для того, чтобы, ну, они же понимают, что это их публичное, так сказать, вот это рассыпание в пыль перед китайцами, оно же нравится Си Цзиньпиню. То есть это же послание китайским элитам, смотрите, какую мудрую внешнюю политику проводит наш мудрый Си Цзиньпинь, смотрите, как это самое, русские уже там у нас сапоги лежат. И поэтому они пытаются, ну, Си, помоги нам подтолкнуть Путина к правильному решению. Ну, купи ты у нас этого газа побольше, там, СПГ, там, купи ты у нас, подпиши ты контракт по силе Сибири, там, купи ты нефть эту, которая у нас там в танкерах болтается. Вы же знаете, сколько ее уже болтается в море, там, да, в танкерах, и китайцы отказываются эту нефть принимать. Я думаю, это вот такая попытка чего-то из Си вытрясти.
Ну, сейчас следующим гостем будет Михаил Крутихин, и задам ему этот вопрос и относительно всех углеводородов. Но, Аббас, всех зрителей, как всегда, призываю подписаться на ваш телеграм-канал и YouTube-канал. И в вашем телеграм-канале вы обратили внимание на то, что теперь протесты и какие-то обращения к президенту могут иметь очень серьезные последствия, потому что в Приморье обращение к президенту сочли митингом. И сейчас параллельно еще и митинг в Иркутске против вырубок на Байкале. То есть какие-то протесты, какие-то митинги, что-то происходит. Все-таки вот это, насколько это серьезно, насколько нужно обращать на это внимание в смысле внутреннего бурления?
Не, ну, конечно, это индикатор. То есть пару лет назад протестов вообще почти не было. Сейчас их, конечно, гораздо больше. Да, они практически никогда не связаны с самым острым вопросом политической повестки российско-украинской войной. Значит, люди понимают, что там у властей выстроена, так сказать, мощная оборона, ну, то есть там они вот, у них вся оптика туда наведена, поэтому стоит тебе там, значит, только пискнуть, и тут же тебя примут. Вот, и поэтому у людей вот сформировалось ощущение, что туда суваться не хочется. Но негатив же копится, да, уровень жизни снижается, значит, ухудшается качество жизни, ну, там, в смысле, допустим, интернета, там, да, вот только что WhatsApp практически заблокировали уже. Вот, то есть люди вдруг привыкшие звонить, переписываться там в WhatsApp, и сейчас сидят, затылки чешут, что теперь делать, как вот с родственниками связываться и так далее. То есть даже с точки зрения вот совершенно не политической, ну, ухудшение совершенно видно. Я уж не говорю про то, что значит, ну, сами вот эти бесконечные репрессии, сама вот эта риторика бесконечная, там, значит, когда Соловьев говорит, что война там является смыслом жизни нашего поколения, там, да, ну, людей это все ввергает в депрессию, конечно. Какие перспективы в этой связи рисуются? Очень мрачные. Значит, даже если я сейчас выживу, то мои дети где-нибудь на этих войнах, которые Соловьев теперь, судя по всему, бесконечно собирается вести, значит, где-нибудь там сгинут. Ну, то есть, в целом, качество жизни снижается, да, и, понятно, копится недовольство всем этим, и когда появляются другие темы, да, Байкал, там, значит, вот эта история про Приморье, там, значит, что там что-то школу, по-моему, закрывают, да, значит, то много где протесты из-за зарплат сейчас, очень много задержек зарплат, причем в разных отраслях, и люди выходят на забастовки, там, условно говоря, у нас там 3 месяца уже зарплаты не платятся, цены растут, как жить, так сказать, да? То есть по всем другим смежным темам, значит, напрямую с войной не связанным, хотя, конечно, люди понимают, что источник проблемы это война и вот этот конфронтационный курс в целом. То есть вот это базовое понимание, конечно, у людей уже оно появилось. Но, тем не менее, поскольку вот в лоб это озвучивать страшновато, ну, большинству, да, героическое меньшинство есть, но этих людей совсем мало. А для большинства, значит, вот, ну, ищут вот отдушину, да, и там негатив высказывают все чаще. Это свидетельство общего роста, протестного потенциала.
Аббас, спасибо большое. Вот на этой оптимистичной ноте я бы хотела закончить. Спасибо большое, Аббас Галямов.